недели до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». Мы начинаем чтение 26 главы, и вот тема сегодняшней беседы. Первое. Совет взять Христа хитростью и убить Его. 1-5. Миропомазание Господа Иисуса Христа в Вифании. 6-13. Предательство Иуды, 3 тема, с 14-16. Каждому христианскому проповеднику, говорящему о Христе, приходится сталкиваться со странными и необъяснимыми явлениями. Иногда нить повествования как бы вырывается из твоих рук и начинает сама руководить порядком истолкования текста. Так что и сам говорящий становится слушателем вместе с остальными, внимающими повествованию. Святитель Иоанн Златоуст выразил этот феномен мыслью о том, что говорить или слушать почти одно и то же. И тот, и другой, говорящий и слушающий, участники одного процесса. Все это свидетельствует о силе евангельского текста, слова и буквы. Все на своем месте и сообщает, передает нам не только последовательность и сюжет повествования, нить событий, но и тот эмоциональный фон, который их сопровождал. И мы читаем 26 главу с 1 по 2 стих. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха». И Сын Человеческий предан будет на распятие. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 2 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет, имея в виду совершить спустя 2 дня Пасху, он знал, что будет предан крестной смерти. И тем не менее, он не устраняет козни против себя и не бежит в страхе, так что даже тогда, когда другие не хотят идти, он бестрепетно продолжает идти. И желая положить конец плотскому празднованию, а также, когда проходила тень закона, желая дать настоящее значение Пасхи, он сказал, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Во всяком случае, Христос, принесенный в жертву, есть наша Пасха, если только мы вкушаем его в бесквасие чистоты истины. Конец цитаты. Пасха по-еврейски Пейсах В ветхозаветном понимании это воспоминание об исходе из Египта, описанного в книге «Исход» Пятикнижия Моисея. Исходу предшествовали 10 казней египетских, великий прообраз казни Армагеддона, последнего сражения между силами добра и зла. Во время бегства евреев из Египта произошло чудо прохождения беглецов посреди расступившегося Красного Черного моря. В древнехристианской и уже в новозаветной традиции все эти образы обрели новый духовный смысл, как некие образы, описаны в наставлении нам, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Словосочетание «достигшим последних веков» свидетельствует о том, что наиболее полно события древнего исхода раскроются во времена Антихриста, сына дьявола. Когда к его Антихриста, отцу, дьяволу, как некогда к фараону, прозвучат слова «Я говорю тебе, отпусти сына моего, то есть народ мой, новый Израиль, церковь Христову, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Исход, 4 глава, 23 стих. Как был умерщвлен сын фараона Египта, смотрите 10 казнь, подобным образом будет истреблен и первенец сатаны, Антихрист, беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Здесь Иисус Христос предстает перед нами как новый Моисей, спасающий свой народ от фараона мысленного дьявола. Прохождение сквозь море отныне символизирует, выступает прообразом христианского крещения, когда в купели крещальной остается все зло, фараон и колесницы, и конники его, а народ, очищенный от скверны Египта, Мицраима, вступает в землю обетованную. Блаженный Иероним прав, что отныне Господь Иисус Христос будет действовать, желая дать настоящее значение Пасхи. И позже апостол Павел воскликнет: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас». 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Эти слова были сказаны еще до Иеронима Стридонского. Само понятие «закваска» – «квасное», по-еврейски «хамец», означает то, что надо убрать хамец, недошедшее и не поднявшееся, уничтожить и сжечь в преддверии Пасхи, как дня освобождения, а в христианстве праздник праздников, победа жизни над смертью. Ибо хамец, квасное, есть все то, что в процессе брожения и прокисания неустойчивое и сотрясаемое, не определившееся, сказано. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты истины. 1 Коринфянам 5:8. Пейсах, Пасха, для евреев означал в те времена и праздник надежды на новое освобождение от иго язычников, римлян, Едома и их ставленников. Разве не сказано в книге Тейлим, Псалтырь: «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его», то есть храм. Псалом 136, стих 7. Многие, прежде всего апостолы, начинают видеть такого освободителя в Иисусе из Назарета, как вдруг такие слова: «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Затем в словах через 2 дня будет Пасха, будем искать то, что освящено, или есть таинство, не обращая внимания на простое значение этих слов. Именно спустя 2 дня яснейшего света, то есть Ветхого и Нового Завета, совершается истинная Пасха за мир. Конец цитаты. Прекрасное истолкование. И Ветхий и Новый Завет указывает на Мессию, как на Агнца, подобного пасхальным Агнцам, кровью которых помазывали косяки домов и таким образом спасались от ангела-губителя в день исхода. Но Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1:29. Всего мира, как сказано, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. И еще в книге пророка Исаии сказано: «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от 4 концов земли». Исаия, 11 глава, 12 стих. Здесь более конкретно говорится о триумфе Христовой Церкви. Слова «поднимет знамя язычникам» означают торжество креста Христова по всей вселенной. «И соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, созовет от 4 концов земли». Это уже следующий этап в деле спасения всего рода человеческого. Обратив язычников, Господь собирает рассеянных в изгнание еврейский народ от 4 концов земли, чтобы позже произошло их обращение к Господу Иисусу Христу. Смотрите послание к римлянам, 11 глава, с 1 по 36 стих, и пророка Захарию, 12 глава, 10 стих. И далее мы читаем. «Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Евангелие от Матфея, 26 глава, с 3 по 5 стих. Здесь братья и сестры обращают на себя внимание некоторое несоответствие. На совете Синедриона, по-еврейски Сангедрина, принимается решение убить Иисуса, но с оговоркой, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Оценивая сам факт их сговора, блаженный Иероним пишет: «Те, которые в наступающий праздник Пасхи должны были приготовить жертвы, очистить храмовые стены, вымыть полы, вычистить сосуды и очистить их по обрядам, предписанным законом, и быть достойными вкушения пасхального Агнца, теперь сходятся на совещание о том, как бы им умертвить Господа. Так делали они, не из боязни измены, как это видно из их откровенной речи, но из предосторожности, чтобы Он, Христос, не был освобожден от них при помощи народа». Конец цитаты. Почему они поменяли это свое решение и распяли Христа накануне Пасхи, а не после нее, как решили сначала? Отвечая на этот вопрос, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Впрочем, кипя гневом, они снова применили свое намерение, сказав, только не в праздник. Потом, найдя предателя, они не ждали времени, но совершили убийство в праздник». Конечно, шокирует сам факт, что глава Ветхозаветной Церкви, первосвященник и патриарх еврейского народа вместе с книжниками, теологами и старейшинами, то есть старцами, газакен, старец, составляют заговор против молодого, в их понимании, человека, еврея. Цитата. «И не нашли ничего в его защиту, и повесили его накануне Пейсаха Эшу он был близок к царям, то есть близок к дому царскому. Это цитата из Талмуда, трактат Сангедрин, 43а. Здесь даже враги Христа признают, что он был близок к дому царскому, из дома царя Давида. Но они воспринимали его как плотника и мечтателя, каким он мог казаться несведущим. Они даже готовы передать его в руки римской власти, что категорически запрещено галахою, то есть авторитетным пониманием Торы, по которой язычников, еврея не передают ни по какому преступлению. Это Талмуд, трактат Макот, который запрещает передавать еврея по любому преступлению в руки язычников. Сам факт, что они злоумышляли убить еврея ранее судебного разбирательства о нем, уже считался страшным преступлением против еврейского закона о судьях Шефтим. В приведенном выше фрагменте из Талмуда о Христе содержатся и злобные слова против автора данного Евангелия. Как записано дерзкой рукою, Матай, то есть Матфей, Матай будет убит, ибо написано, Матай умрет и погибнет имя его. Это Талмуд, трактат Сангедрин, 43а. Хотя в законе Божьем сказано, судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси, исход 22-28, но существовал также очень высокий спрос из самих судей, где возможные их преступления оговариваются в Торе Пятикнижия Моисея. Сказано, не суди превратно тяжбы бедного твоего. Исход 23.6. Имеется в виду в пользу богатого. И не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего. Левит 19.15. Но и сами богатые имели право на беспристрастное рассмотрение их дела. Сказано, не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему. Левит 19.15. Лицеприятие к нищему – это милосердие. Но если нищий не прав, а прав богатый, судья не должен проявлять свое субъективное предпочтение. Сказано, и бедному не потворствуй в тяжбе его. Исход 23.3. Положено одинаково справедливо судить и пришельца, и туземца. Сказано, один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я, Господь, Бог ваш. Левит 24.22. Дополнение. Ибо я, Господь, Бог ваш, представляется излишним, но смысл его таков. И пришельца, и туземца создал Господь Бог. Значит, и тот, и другой имеет право на справедливость. Взятки, подарки и что-либо подобное запрещено брать судье. Сказано, во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судьи и надзиратели по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают, то есть искажают дело права. Второзаконие, 16 глава, 18-19 стих. Господу Иисусу Христу отказали в суде, в объективности, на что могли рассчитывать и нищие, и богатые, пришельцы и коренные жители, и это был полный произвол. Суд и даже предварительное слушание должен проходить не во дворе первосвященника, но публично у ворот города или вблизи Иерусалимского храма и только днем. После захода солнца суд неправомочен выносить приговор и должен перенести процесс на следующий день. И это правило было грубо проигнорировано противниками Иисуса из Назарета. Сторонникам процесса по закону предоставляется возможность изложить перед судом каждый в отдельности. Каждой стороне предоставлялась возможность изложить перед судом каждый в отдельности сущность своих требований, доводы и возражения, приводить доказательства. Но со стороны Иисуса никто на процессе не выступал. Официального обвинителя для обвинения в уголовном процессе тогда не было. Но вся община и каждый ее член обязан был принимать меры к обнаружению и наказанию преступников или защите обвиняемого в случае с репликой Никодима, которую иудейские архиереи и старцы оборвали на полуслове, налицо нарушение этого принципа. Сказано: «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 50 по 53 стих. Обвинитель становится перед судом справа от обвиняемого. Сказано с пророческой точностью пророка Захария: «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Книга Захария 3.1. Приговор выносится сейчас же, после выслушивания дела, и тут же приводится в исполнение. Если применяется смертная казнь, то свидетели и присутствующие принимают непосредственное участие в ней. Вот почему мы видим участников судилища рядом с Голгофой, где первосвященники с книжниками насмехались, говоря друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти». Евангелие от Марка, 15 глава, 31 стих. Для предупреждения ложных показаний суду вменяется в обязанность производить самый тщательный и подробный допрос свидетелей, чего мы не видим в Евангелиях. Сказано: судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. Второзаконие, 19 глава, 18-19 стих. Но самое страшное – это то, что до начала разбирательства об Иисусе архиереи и старцы положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. А где презумпция невиновности? Сказано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахия, 2 глава, 7-8 стих. Отсутствие справедливого суда по отношению к любому человеку есть оскорбление имени Всевышнего, ибо сказано: «Правосудие и правота – основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицем твоим». Псалом 88, стих 15. Таким образом, совершающий неправедный суд и неправое судебное разбирательство как бы тщатся расшатать престол Бога, и это страшное преступление. Ефимий Зигабен, ученый византийский монах, пишет: «Следует также и то принять во внимание, что они часто желали схватить его, но не могли, потому что он сам не желал. А когда сам он пожелал, тогда схватили его против собственного желания». То есть иудеи с самого начала не хотели брать его перед Пасхой. Ефимий Зигабен продолжает: «Потому что они остерегались праздника, как сказано». То же самое говорит об этом и Марк, 14.2. Конец цитаты. Здесь для нас, братья и сестры, должна приоткрыться и другая сторона вопроса, совершенно не связанная с данным заговором и предстоящим судилищем. Заговор против Сына Божия возник не спонтанно. Еще в начале Его общественного служения они еще более искали убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, то есть, как им могло казаться, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Евангелие от Иоанна 5.18. Да еще ранее, сначала, когда он был еще младенцем, царь Ирод искал убить его. Но ангелы Божии решительно разрушили коварный замысел Ирода, явившись во сне Иосифу, обручнику Девы Марии и волхвам. Сказано, и войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 11 по 14 стих. Здесь-то во время бегства святого семейства в Египет пригодилось и золото, принесенное волхвами. Причем до бегства в Египет семейство беспрепятственно посетило Иерусалим. На 40-й день очищения после родов сказано: «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Евангелие от Луки 2.22. Другой раз его хотели убить в Назарете после произнесенной им проповеди в синагоге, но он, пройдя посреди них, удалился. Евангелие от Луки 4.30. Объясняя своим ученикам, что все, что происходит с ним, предрешено свыше и заранее, однажды он сказал: «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». Евангелие от Луки, 22 глава, 22 стих. То есть он сам управляет судьбами мира, а не наоборот. Но те, которые выполняют неблаговидную роль в происходящем, потерпят великий урон. В день Святой Пятидесятницы апостол Петр еще более решительно высказывается перед толпой народа, что все, что было с Иисусом Христом, уже заранее было предопределено. Читаем отрывок из этой проповеди. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Деяния, 2 глава, 22-23 стих. Здесь решение Синедриона и воля Божия как бы оказываются рядом, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных. Но, возможно, под советом надо понимать и не Синедрион, а нечто более – совет лиц Святой Троицы. В своем первом послании апостол Петр свидетельствует: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». 1 Петра, 1 глава, 18-20 стих. А на острове Патмос апостол Иоанн Богослов видел и слышал многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение, 5 глава, 11-12 стих. То есть само заклание обеспечило Агнцу принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Так что же осуществлялось на совете Синедриона, когда постановили, положили в совете взять Иисуса хитростью и убить? Величайшее в мире злодеяние или законное избрание истинного пасхального Агнца? Скорее всего, и то, и другое. Ибо на тот момент и первосвященник, и его совет, Сангедрин, были законной церковью Бога, ибо завеса в храме еще не разодралась. Святитель Златоуст учит: дьявол не хотел, чтобы Христос пострадал в Пасху, для того, чтобы страдания его не сделались известными, а он, а они, то есть иудеи, чтобы не сделалось возмущение, тоже не хотели. Потом, найдя предателя, то есть Иуду, они не ждали времени, но совершили убийство в праздник. Почему же они взяли его в это время? Потому что и гневом кипели, как я сказал, и надеялись его найти в то время. И во всем действовали, как ослепленные. Правда, сам он воспользовался злобой их для совершения своего служения. Конец цитаты. Итак, получается, братья и сестры, что архиереи и старцы не хотели смерти Христа на Пасху, ибо боялись возмущения народа. И дьявол этого не хотел, зная из Писания, что истинный Агнец должен умереть в Пасху. И апостолы этого не хотели. Смотрите Евангелие от Матфея, 16 глава, 22-23 стих. Но все получилось так, как получилось, то есть по воле Бога. Некоторые задаются вопросом: а почему сказано «собрались первосвященники»? Разве по закону Божию такое возможно? Златоуст отвечает на этот вопрос. И сколько же было первосвященников? По закону должен быть один, но тогда было их много. Отсюда очевидно, что дела иудеев в это время начали приходить в упадок. Моисей, как я сказал, повелел быть одному первосвященнику, и когда этот умрет, тогда быть другому. И временем жизни первого определял время изгнания ненамеренных убийц. Почему же тогда много было первосвященников? Потому что в последнее время они были избираемы ежегодно. Конец цитаты. Но здесь возникает другой вопрос. А почему же их, этих архиереев и старцев, надо считать еще и виноватыми, если они принимали участие в столь важном деле для всего рода человеческого и в целом справились, в кавычках? Златоуст там же поясняет: но они поэтому не безвинны, а достойны бесчисленных мучений за то, что действовали по собственному намерению. Конец цитаты. То есть, если бы сознанием дела, будучи посвящены в тайну искупления рода человеческого, они совершали бы эту страшную жертву, то уподобились бы праведному Аврааму, приносящему в жертву Исаака. Но они действовали, как пишет Златоуст, по собственному намерению, дыша убийством и угрозами, посему и оказались беззаконниками и злодеями. Сказано: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, я Господь делаю все это». Пророк Исаия, 45 глава, 6-7 стих. Эти слова означают, что Бог в одинаковой мере контролирует добро и зло, используют их по своему усмотрению. И мы читаем далее. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Евангелие от Матфея, 26 глава, 6-7 стих. Объясняя слова, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, зачем такие детали? Блаженный Иероним Стридонский пишет, тот, который должен был пострадать за весь мир и искупить своей кровью все народы, он проводил время в Вифании, то есть в доме послушания в Вифании, которое некогда принадлежало Симону прокаженному. Так он называется не потому, что он и в то время был поражен проказой, а потому, что он прежде был прокаженным, а потом очищен от проказы, но прежнее имя оставляется за ним для того, чтобы показать силу Исцелителя, то есть Христа. Конец цитаты. Но мы уже знаем и прозвища других, например, Матфей – Мытарь и Симон – Зелот. Эти нарицательные прозвища даны им, или правильнее сказать, сохранились за ними, чтобы подчеркнуть силу благовестия, способного изменить характер Зелота, Скинхета, Симона или Мытаря. По-современному это и звучало бы так. Симон Скинхет и Матфей Валютчик. Также и в случае Симона Прокаженного, но Иероним добавляет. А сам Симон называется также повинующимся. Он же по другому толкованию может называться миром, в доме которого исцелилась церковь. Конец цитаты. Здесь возникает вопрос, при чем тут помазание миром и то, что исцелилась церковь? Как одно связано с другим? Иероним добавляет. А другой евангелист вместо сосуда драгоценного благовонного масла, сосуда из мрамора некоторого рода, указывает на безыскусственный, настоящий, неподдельный нард, чтобы показать веру церкви и народов языческих. Конец цитаты. Вот и ответ. Ведь Христос – глава церкви, и когда на его голову излили безыскусный, настоящий, неподдельный нард, это как бы намек на будущую церковь изуверовавших язычников, людей простых, безыскусных в своей дикости. А другой евангелист, это апостол Марк, сказано, «И когда был он в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Евангелие от Марка, 14.3. Разница между двумя стихами та, что у Марка есть уточнение, разбив сосуд, возлил ему на голову, то есть сосуд безыскусственный, что и есть намек на то, что и сама она была не из иудеек, но язычница, обращенная в веру Господа Иисуса Христа как Сына Божия. По поводу женщины с алавастровым сосудом мира драгоценного, блаженный Иероним делает существенное замечание. Никто пусть не думает, что одна и та же женщина, и та, которая вылила благовонную мазь на голову его, и та, которая вылила на ноги его. Действительно, та омывает его ноги слезами и осушает их волосами. И весьма ясно называется блудницей. А об этой не написано ничего такого. И в самом деле блудница не могла быть достойна тотчас же помазать главу Господа. Конец цитаты. И далее мы читаем. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Евангелие от Матфея, 26 глава, 8-9 стих. В Евангелии от Марка устанавливается стоимость данного мира из нарда чистого. Сказано, Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Евангелие от Марка, 14 глава, 4 по 6 стих. Здесь вопрос, кто вознегодовал? Матфей пишет, ученики его вознегодовали, а Марк пишет, некоторые же вознегодовали, то есть не все. Что это, противоречие или нет? Конечно, нет. Надо понять так, некоторые из учеников вознегодовали. Противоречие в Библии существует только для невнимательных читателей. Внимательно читающий Слово Божие противоречий не видит. Святитель Иоанн Златоуст, очень внимательный к Слову Божию человек, предлагает нам еще одно интересное подтверждение, что Христос исцелил Симона Прокаженного. Он учит. Не без цели евангелист упомянул и о проказе Симона, но для того, чтобы показать, почему жена с дерзновением приступила к Иисусу. Так как проказа считалась болезнью крайне нечистую и гнусную, а между тем она видела, что Иисус исцелил человека, иначе он не захотел бы оставаться у прокаженного и возлежал у него, то она возымела надежду, что Иисус легко очистит и душевную ее нечистоту. Конец цитаты. Исцеление душевных болезней всегда протекает сложнее, чем плотских. Но есть и нечто схожее между плотскими и духовными душевными недугами. Если не поставить вовремя диагноз, если не лечить, то незначительный недуг может перерасти в хроническое заболевание. И то, что эта женщина вдохновилась исцелением проказа телесной, чтобы снять с себя проказу греха, это было правильное решение. Сложившаяся ситуация показывает, что во власти Христа не только телесные, но и душевные, духовные недуги. И если раньше к Иисусу обращались чаще за исцелением тела, то женщина, и не только она, другие женщины со сложными судьбами открыли другие, более важные горизонты возможностей Сына Божия. Эти женщины... Это и пойманная в прелюбодеянии женщина, смотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 3-11 стих. Это и Мария Магдалина, из которой изгнал 7 бесов, Марка 16:9. Это и другие женщины, которые более искали для себя исцеление души, нежели тела. Итак, некоторые из учеников говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Обычно, когда в каком-нибудь парламенте или в общественной палате или где-либо еще встает вопрос о помощи бедным, это значит, хотят украсть бюджетные деньги. В Евангелии от Иоанна написано, «Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 4-6 стих. Получается, что было бурное обсуждение вопроса, в котором приняли участие ученики его. Евангелие от Матфея, 26:8. Некоторые, Марка 14:4, Иуда Симонов Искариот, потому что был вор. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 4-5 стих. Святитель Иоанн Златоуст, который с презрением относился к богатству и богатым, писал, «Но, о бессмысленные, вы, которые клянете нищих и говорите, что стыдно взглянуть на их дома, на их образ жизни, что от нищеты все делается гнусным. Скажите мне, что составляет посрамление для дома? Уже ли то, что нет в нем ложа из слоновой кости или серебряных сосудов, а все сделано из глины и дерева? Но это-то и составляет величайшую славу и знатность дома. Когда не заботятся о вещах житейских, тогда часто всю заботу и попечение обращают на пользу души. Поэтому, когда замечаешь большую заботливость о внешности, тогда стыдись этого, как великого безобразия. Дома богатых особенно безобразны. В самом деле, когда ты видишь дом, в котором столы накрыты коврами, ложи украшены серебром, как в театре, как на сцене, что может сравниться с таким безобразием. Какой дом более уподобляется части театра, назначенной для плясок, или тому, что здесь происходит? Дом ли богатого или дом бедного? Не очевидно ли, что дом богатого? Таким образом, этот дом преисполнен безобразия. Конец цитаты. А сам Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И в этом сообществе новозаветных людей блаженны нищие. Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих. И как предостережение звучит: напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Евангелие от Луки, 6 глава, 24-25 стих. И еще: о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. Пророк Михей, 6 глава, 8 стих. И еще: вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Пророк Исаия, 58 глава, 9-7 стих. А если разделение несправедливости проходит и по сердцам домашних и близких наших, и в их неприятие новозаветного света, то сказано: не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34-36 стих. И еще: проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Иеремия 48:10. То есть иногда, когда эксплуатация населения превращается в гражданскую войну социального характера против собственного населения, Господь не удержит меч, который наведет порядок. И напротив, тот, который это будет делать, будет проклят. И далее мы читаем: но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Матфея 26:10-11 стих. Словами: она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, Христос обличил их в том, что они позарились на чужую собственность, а именем нищих только прикрылись для сокрытия эгоистических чувств. Сын Божий как бы спрашивает: почему вы раньше не помогали нищим? Ведь их всегда много вокруг. А только теперь, увидев чужую драгоценность, вспомнили о них или, может быть, подумали о себе. Блаженный Иероним обращает пристальное внимание на слова: «А меня не всегда имеете». и задается вопросом, как их согласовать со словами «Се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея 28:20. Пытаясь разъяснить это внешнее противоречие, он пишет: «По моему мнению, в этом месте говорит он о пребывании телесном, которое после воскресения никоим образом не будет таковым, каковым оно было теперь, то есть вполне одинаковым по образу жизни и подобным семейственному». Конец цитаты. Сказано: «Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16. И далее мы читаем: «Возлив мира сия на тело мое, говорит Господь, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Евангелие от Матфея, 26 глава, 12-13 стих. И действительно, весь христианский мир помнит и ценит эту женскую душу, научившую нас во Христе прежде всего искать исцеление души от болезни, которой и возникают телесные недуги. Ибо и лицо человека, и состояние его тела, все это внешнее может отражать и показывать то, что внутри, в сердце человеческой личности. Сказано: «Выражение лиц их свидетельствует против них». Исайя 3:9. И далее мы читаем: «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пришел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 14-16 стих. Увидев такое пренебрежительное отношение к деньгам и поняв, что Христос распознал его сребролюбивую душу, Иуда затаился и с этого момента начал искать удобного случая предать его. Блаженный Ироним Стридонский пишет: «Несчастный Иуда! Он хочет ценой учителя вознаградить тот ущерб, который, по его убеждению, он потерпел через пролитие драгоценной мази. И однако он не требует определенной платы, чтобы предательство не показалось как-нибудь совершенным из-за большей прибыли, но, продавая как бы дешевое имущество, он оставил на волю покупающих дать столько, сколько им будет угодно». Конец цитаты. Кажется, что в словах Иеронима некое противоречие. Получается, что Иуда рассердился из-за того, что мимо его ящика прошли 300 динариев, и теперь готов предать Христа за ту сумму, которую дадут, предложат сами покупатели, в кавычках. Предложили 30 серебряников. За 30 аргуриа Иуда должен был предать царя царей, то есть указать место, где его легче будет арестовать. Аргурион – это сикль. Серебряный сикль был равен 4 динариям, причем дневная плата работника составляла 1 динарий. Но, скорее всего, здесь мы видим полное разочарование Иуды во Христе. Он понял, что создаваемая им церковь – это не коммерческий проект, а церковь нищих, а не богатых, плачущих, а не хохочущих, кротких, а не наглых, алчущих и жаждущих истины, а не с менторским тоном, провозглашающим ее, милостивых, а не скряг, чистых в намерениях сердца, а не плетущих интриги, миротворцев, а не агрессоров, гонимых, а не гонителей. Смотрите Евангелие от Матфея, 5 глава, 3-10 стих. Пусть те, которые смотрят на Церковь Христову глазами Иуды, жадными и ненасытными, всякие менеджеры от православия и коммерческие директора на территории храмов, монастырей и наших лавр, опомнятся и или отойдут в сторону, или покаются, иначе их конец будет более чем ужасен. Веревка без мыла, ибо о мыле ничего не сказано, а о том, что удавился, сказано. Смотрите Матфея 27:5. написано: «Проповедуй, не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святарствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к Римлянам, 2 глава, 22 по 24 стих. И еще: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Его и быть у Него служителями и выжигателями лампад». 2 Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. Спаси вас, Христос!
Amen.